Здравствуйте! В эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Здравствуйте, Владыка, благословите наших телезрителей.
Добрый вечер, Господь благословит всех нас.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве 8-495-781-49-54. Итак, Владыка, мы с вами встречаемся после закрытия рождественских чтений, которые шли всю прошедшую неделю. Вы принимали также участие в работе рождественских чтений. Вот скажите, что лично для вас значит участие в этом образовательном форуме?
Ну, я должен сказать, что рождественские чтения, они набирают свою силу. И то, что происходит в Москве, это отображение того, слава Богу, что происходит в епархиях на периферии. Потому что в каждой епархии в течение года проходит, когда удобно епархиям, проходят вот такие вот чтения рождественские. Они все проходят по той же теме. Вот эта тема наша была «Традиции и инновации». И эта тема проходила по всем епархиям. Поэтому люди, которые приехали уже сюда, в Москву, они приехали как бы с готовым материалом. Они проработали темы, которые... тем более, которые их на местном уровне интересовали. Так что, так сказать, каждый приехал со своим. Ну, что касается Воронежской митрополии, то в чтениях вот, Воронежской, которые мы проводили, принимало участие более 3000 человек по митрополии. То есть мы не разу где-то вот там собрались, да, но было несколько секций работало, не только в Воронеже, но и в Борисоглебске, и в Россоши, и в других городах. Так что, так сказать, отклик был большой. Поэтому, когда нас Святейший собрал, это было очень благодарное такое дело, потому что мы уже обсуждали как бы не новые вопросы, а уже их обсуждали как вопросы, которые на местах уже обсудили. И такого рода вот чтения, они, конечно, всех не только настраивают на какую-то вот работу, не то, что, так сказать, нас правительство может видеть, потому что соответствующие правительству и структуры, они задействованы в различных тоже секциях, не только на пленарном заседании. Но и люди с периферии, они тоже могут видеть, что этот интерес огромен. Огромен к этой теме. А тема самая была важная, актуальная для нашего времени, потому что мы все живем время такое, говорим о новациях, и часто раздаются такие голоса, что нам традиция не нужна, что нужно создавать новую церковь, что нужно что-то, изменения какие в церкви, и забывают, что Христос, Он вчера, сегодня и завтра один и тот же. И человек, между прочим, один и тот же, остается со своими же проблемами, и в каком бы культурном, политическом, временном контексте он ни жил, но, в принципе, те вопросы, которые заложены в Евангелии, которые дал нам Христос, они не являются новыми, они не являются какой-то абсолютно, так сказать, для какого-то времени подвергающимся сомнениям. Они вечные. Они на все времена, и они актуальны были как 2000 лет назад, и 1000 лет назад, актуальны сегодня, и будут актуальны эти же вопросы завтра. Потому что человечество, к сожалению, развиваться хочет без Христа, без Бога, и вот эти тенденции, которые они сейчас определяются, вот эти вот самые так называемые инновации, которые пересматриваются все, и традиции брака, и традиции воспитания детей, традиции школьного образования, это все подвергается сомнению, и создается новая такая задача, что сделать все без Бога. Ну, по существу, новые условия для работы, но задача стоит та же, которая стояла перед поколениями, которые жили во времена советской власти. После Великой Октябрьской революции, когда создавали все на новом месте. Говорили, что мы разрушим до основания, и потом мы наш, мы новый мир построим. Эта задача сейчас актуальна для всего мира. Наша задача христиан, православных христиан, показать миру, что наша вера, что наше упование, оно не подлежит изменениям никаким. Если человек будет от этого отходить, мы попадем в целый ряд исторических временных ошибок, и наше время может сократиться.
Владыка, на ваш взгляд, что явилось главной мыслью этих рождественских чтений?
Мыслью явилось, наверное, то, что я уже сказал, что Христос, Он тот же и вчера, и сегодня, и завтра. И самое главное, что традиция, она должна вдохновлять вот всю нашу жизнь абсолютно. Потому что невозможно без патриотизма, а это традиция. Без любви к родине, без любви к верности своей семье, без любви к Богу, к своему ближнему невозможно развиваться нормально человеку. То есть, если человек лишен традиции, если он лишен исторической памяти, то он не имеет права смотреть что-то в будущее. Обязательно нужно иметь вот багаж исторического наследия, и, слава Богу, остались книги, остались вот изыскания ученых-мужей, богословов. Мы развиваем науку, которая, так сказать, если мы будем отрицать то, что сделали раньше наши предки, то тогда, так сказать, неизвестно, как эта наука будет развиваться. Она должна на каком-то, так сказать, в общем-то, последовательно развиваться. Везде есть традиции. Вот это самое главное было подчеркнуто, что новации, которые есть, вообще слово новации, ну, для меня оно звучит немного странно в этом контексте, потому что новация – это отрицание всего, что было, и создание чего-то абсолютно нового, да? Но если и говорить о новациях, то без традиции эти новации очень опасны.
Владыка, Святейший Патриарх во время парламентских встреч, наверное, больше говорил даже не о духовном, хотя о духовном он тоже говорил, но вот опять же были акценты сформулированы на том, что очень большая квартплата у людей, значит, у нас очень много абортов, у нас очень много людей страдает наркоманией, алкоголизмом. Вот и даже призывал как раз вот законодателя подумать над этими проблемами. То есть это говорит о том, что у нас общество, оно как больше вот социальных проблем в обществе, чем духовных, или вот эти проблемы, они также являются духовными?
Вы знаете, Сергей Александрович, мы являемся свидетелями вот, в настоящее время, что вот, действительно те вопросы, которые раньше невозможно было даже о них подумать, они сейчас перед нами стоят. И в основе этих вопросов как раз и состоит то, что люди отказываются от духовной практики своей жизни, от воспитания себя согласно традициям. И вопросы, которые сейчас вопиют, это, так сказать, они действительно вопиют, да, и к Святейшему Патриарху очень много обращений по этим именно вопросам. И он подчеркнул именно эту такую связь. Он как глава церкви, как духовный руководитель нашего народа, он и ставит эти вопросы, обращаясь к совести, к духовным началам людей, начальствующих, чтобы они обратили внимание на то, что нужно что-то менять, потому что это невозможно изменить приказом, указом президента, невозможно это сделать каким-то вот таким вот, ну, светским императивом, да, это лежит на, так сказать, вот такой духовной плоскости. И поэтому те вопросы, которые он говорил языком светским, но в принципе это все, так сказать, вопросы, которые лежат в плоскости духовной. И относятся прежде всего, как человек развивает себя как личность. Невозможно было раньше там представить то, что вот там отцы убивают своих там жен, своих детей, отцы убивают свою семью, насилуют своих детей. Невозможно было этого представить. Дети...
То есть корень все же духовный.
Он духовный, он духовный. Это не то, что аномалия психическая. Может быть, это и аномалия, но даже аномалия психическая, корень ее лежит на нестабильности духовного развития человека. То есть мира нет в своем сердце, нет мира в своей душе. Вот это самая главная основа этого всего. Если этого нет чувства, то возьмите, так сказать, апостол Павел говорит, если Христос не воскрес, что все невозможно, давайте будем есть,
пить. Вера наша тщетна.
Да, да, и давайте будем есть, пить и веселиться, потому что завтра умрем. Достоевский Федор Михайлович об этом тоже неоднократно в своих произведениях говорил, о том, что если нет духовной основы жизни, то тогда все возможно человеку. Нет с детствующего начала такого. Да? А если мы сознаем, что мы вызваны из небытия Богом, да, и нам дана эта жизнь, которая будет нескончаема, вечная, и мы готовиться должны к этой вечности. И мы не запугиваем, и никто никогда не запугивал там адскими мучениями, или что, мы просто говорим, мы созданы для жизни, а для жизни нужны нравственные, хорошие люди. Потому что общество, которое создавал Бог, это общество святых людей. Это Адам и Ева. Почему, так сказать, люди вот часто вот задумывались, а где же рай на земле, да? Да он был, просто с этого места ушел Бог. А наша вот задача, да, Бога привлечь в себя, чтобы мы были носителями вот благодати Божией, отблесков того небесного сияния. И Христос неоднократно, он говорит, что Царство Небесное внутрь вас есть. Вот это основа этого всего. И наступит время, да, действительно, после второго пришествия Христа будет новая земля, и Бог будет так же, как и в раю, вместе с людьми, и оттуда будет черпать человек свою энергию, жизни, нескончаемую энергию. Но сейчас мы должны потрудиться, чтобы найти истину в этой жизни, найти смысл этой жизни. А если мы его найдем, и обретем, мы будем нравственными людьми. И нас уже тогда ни водка будет не интересовать, ни вопросы, так сказать, в общем, нравственного распутства и вседозволенности. А мы будем концентрированными людьми, и нам будет необходимо, чтобы наше общество по законам соответствующим развивалось. И тогда у нас нравственное будет государство. Это не утопия, это практика жизни.
Как в церковном стихе одном говорится, «Святым Духом всякая душа живится и чистотой возвышается».
Абсолютно верно.
То есть, да, к этому нужно стремиться.
Нужно.
Владыка, как вы считаете, вот, такого рода церковно-общественные форумы, они оправдывают свое предназначение действительно вот, после вот, собрания, к примеру, рождественских чтений, либо других каких-то вот, таких вот значимых форумов? Церковь развивается, церковь движется, вот, и есть какие-то перемены?
Ну, я бы не сказал о движении церкви, потому что церковь
это, глобально, это, в смысле, это народ. Этого слова, это все мы.
Это народ, это все мы. И в этом отношении наше общество, конечно, получает импульс для развития, потому что приезжают люди с этих рождественских чтений, или которые принимают на местах участие, у них другое видение жизни и смысла жизни абсолютно становится. Да? И мы слушали Валентину Ивановну Матвиенко, которая говорила, что те вот импульсы, которые получили, те вопросы, которые озвучены были на рождественских чтениях, она говорила о парламентских рождественских чтениях. Это стало уже традицией. Это было 4-е парламентское чтение. Там проходит целый ряд круглых столов на этих чтениях парламентских. И Совет Федерации, и Государственная Дума собирают вот значимые такие вопросы и стараются воплотить это тоже в жизнь. Это здорово, это замечательно, это прекрасно.
От Воронежской епархии много участников было?
У нас традиционно очень много народу приезжает, где-то до 100 человек. И мы востребованы во всех там комиссиях, которые работают, рабочих группах. Слава Богу, и у нас люди воронежцы очень активные.
А, Владыка, кроме участия в рождественских чтениях, вы приехали и еще на ряд других мероприятий. В частности, завтра, 1 февраля, исполняется 7 лет со дня интронизации святейшего патриарха Кирилла. Вы очень много общались со святейшим еще до его интронизации, когда он был митрополитом, и уже когда он стал первосвятителем. Как вы можете вообще его характеризовать и, опять же, может быть, пользуясь случаем, поздравить нашего первого раха?
Ну, и я думаю, что не только случаем, это наша обязанность и поздравить нашего святейшего отца, и пожелать ему многих лет жизни, успехов, и чтобы он всегда имел хороших творческих работников, которые бы выполняли вот не то, что, так сказать, предназначение, что он скажет, но чувствовали бы, так сказать, биение времени, пульс времени, и все делали бы так, как нужно. И наша задача – молиться за него, помогать ему. Для каждого, наверное, времени именно нужен свой патриарх. И святейший патриарх Кирилл так вошел вот в наше время, очень трудное, очень тяжелое, действительно очень тяжелое, да, что трудно себе представить другого какого-то человека, который был бы в это время так востребован, как он и как его труд. И за это мы должны Бога благодарить, что имеем такого патриарха. Да, он очень умный человек, но вместе с тем это не только ученый человек, но он духовный человек, что в наше время является очень большой ценностью. И я знаю, что он молитвенник, он любит размышлять, он не просто богослов, вот такой сухой богослов, но все это через осознание молитвы он преломляет. Поэтому его слова – это не слова просто вот такого, так сказать, научного работника или практика пастыря, а слово человека, который все через сердце, через душу, через свою веру, через призму своей любви к Богу и к человеку, все это видит и передает это соответствующим образом. Потом не нужно забывать, что через таких людей, как патриарх, часто говорит Бог. И в этом отношении мы должны доверять святейшему патриарху и быть вместе с ним, естественно, едиными. И не допускать даже никакой мысли, и время наше очень тяжелое, и очень много сейчас людей политически окрашенных, которые понимают, что Русская Православная Церковь – это духовная скрепа государства. Мы не можем говорить, допустим, о истории, если мы исключим из истории нашего государства Русскую Православную Церковь. Она была создательницей, одной из создательниц государства, такое, как у нас сейчас есть. Это культурообразующая, духовная, безусловная основа и государствообразующая структура, церковь. И вот это и остается до настоящего времени. И поэтому, когда говорят о церкви и требуют от него, от церкви какого-то обновления, псевдообновления, ненужного для церкви обновления, не понимая, что такое. И когда говорят о патриархе, что он несовременный, что он абсолютно является консервативный какой-то образ, это все неправда. Это говорят специально, чтобы дискредитировать и авторитет церкви, и авторитет патриарха в лице людей, и чтобы люди потеряли интерес к церкви. Мы должны не только доверять патриарху, но и быть уверенными в том, что он является строителем, созидателем нашего общества, и что вот по всей его жизни это наблюдается, что он творческий человек, и эта творческая его инициатива имеет очень глубокую основу на живой его вере. И вот это свидетельство веры и является для нас, наверное, вот такой вот путеводной звездой. Я еще раз повторюсь, что мы должны Богу благодарить, что у нас такой достойный, замечательный патриарх, как святейший патриарх Кирилл. Дай Бог вам
здоровья. Владыка, в свое время вы трудились управляющим делами Московской патриархии. Вот и хотел спросить, насколько легок, либо наоборот, тяжел патриарший крест? Вообще, как тяжело патриарху?
7,5 лет был управляющим делами и был ближайшим помощником святейшего патриарха Алексея II. И я должен свидетельствовать, что патриарший крест, вот, даже с моей точки зрения, как человека, который был уже облечен архиерейским достоинством, это труд очень непосилен по человеческим меркам. Иной раз просто удивляешься, я удивлялся и святейшему патриарху Алексею, удивляюсь и святейшему патриарху Кириллу, откуда у них берется силы, откуда у них берется эта мудрость, чтобы своевременно разрешить какой-то вопрос. А вопросы бывают очень разные. И люди, которые к ним приходят, и которые с ними общаются, ни один не вышел вот таким неутешенным, и который бы сказал, да, знаете, вот, надеялся, а не получил того. Каждый выходит окрыленным, одухотворенным. Это не психическое какое-то воздействие или психологическое воздействие. Это действие благодати Божией, которое присутствует вместе с нашими патриархами. Но труд патриарха, он ежеминутный. Иначе быть не может. Потому что даже я никогда не видел там, ну, я знаю святейшего патриарха Кирилла, когда был митрополитом, и когда мы с ним вот встречались, обсуждали разные вопросы, мы не говорили на какие-то праздные вещи. У нас всегда был интерес, это интерес церкви. Так же, как он остается у святейшего Кирилла, так же, как и у Алексея. Никогда у него не было праздных каких-то, вообще, так сказать, бесед. Это трудно себе представить, но вся жизнь патриарха, она просто посвящена церкви. Он не живет самим собой. У него все связано с церковным интересом, с государственным интересом, с интересом каждого человека. И патриарх Алексей, и патриарх Кирилл, они никогда не делают так, чтобы вот различие было между каким-то большим человеком и маленьким человеком, или даже ребенком. Каждому у них хватает сил оказать внимание, каждому обратиться с каким-то добрым отеческим словом. Потому что каждый ведь, вот завтра будет большое богослужение, много будет людей, и потом каждый архиерей захочет прийти и поздравить святейшего владыку, и каждый архиерей получит хоть маленькое краткое слово, но по существу поддержки и той, которая нуждается в этом архиерее. Это вот прямое, это вот такое воздействие, так сказать, вот духовной атмосферы, которая между архиереями и патриархом, она есть, и которой живет церковь.
А насколько важна молитва всех нас за своего первого иерарха? Патриарх.
Ну, это очень важно. Здесь переоценки не может быть никакой, потому что мы все должны молиться друг за друга. Общественная молитва, она всегда чудеса творит. И Христос говорит, что где двое, трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. А патриарх, он ведь нуждается в подпитке, потому что если мы не будем молиться за него, конечно, его силы будут не такими, наверное, мощными. Поэтому патриарх – это лицо народа. И можно посмотреть на патриарха и сказать, что насколько здоров организм церкви, насколько здорово, так сказать, духовное начало в жизни нашего общества, и насколько сильны наши молитвы за его здоровье, за успех миссии церкви.
То есть, по большому счету, у каждого мирянина, священника, синодики, первое имя это должно быть святейшего патриарха.
Это безусловно и однозначно. Каждый член Русской Православной Церкви, начиная свою молитву и подавая записочку, первым должен написать имя святейшего патриарха.
Спасибо, Владыка. У нас есть первый звонок. Белгородская область на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Иван или Христос нам заповедовал, чтобы не ошибались, отдавайте кесарю кесарева, а Богу Божию. Вот как вы считаете, когда представители церкви, не имея в виду простых прихожан, облеченные саном, начинают активно заниматься государственными делами, не является ли это нарушением этого? Потому что начинают сомневаться, кто перед тобой, священнослужитель или политик в рясе. Это во-первых. А еще, между прочим, Византийская империя, как раз одной из причин, была развалена именно из-за этого. И императорская Россия тоже в том числе.
Ну, этот вопрос не новый, который вы подняли, спасибо вам за него. Но я вас должен, наверное, огорчить, потому что вы настроены таким образом. Вы не найдете сейчас в рясе какого-нибудь политика, потому что мы не занимаемся политической деятельностью абсолютно. Да? Общество, которое к нам, мы не отторгаем его, и оно не отторгает нам, мы живем его интересами. Да? Церковь отделена от государства, но не отделена от общества. И та боль народная, которая есть, о которой вот мы с вами, Сергей Александрович, начинали говорить, что вот патриарх в своем выступлении в Федеральном собрании говорил и о ЖКХ, и говорил о крепости семьи, и о школе он говорил, и о винопитии, и о наркомании, обо всех вот этих проблемах, которые есть в обществе. Это не означает, что он политик, абсолютно не означает, да, но эти вопросы, они интересуют общество, и он не решает, кто там будет президентом, и не входит в это отношение, и он не критикует Думу, как она работает, он только может мягко сказать, и он это обозначил, те вопросы, над которыми Дума и федеральные собрания должны подумать. Но думать должна Дума и федеральные собрания. Это не дело патриарха. Если он будет этим заниматься и будет им советовать, придет на собрание и скажет, что этот закон вы принимаете, этот не принимаете, вот тогда вы можете говорить, что он вмешивается в политическую жизнь страны. Но этого нет. Абсолютно нет. Потому что дать совет – это одно. И выслушать совет даже от любого священника, даже который служит в деревне, дорогого стоит. Даже бытовой вопрос, который к нему приходит человек. Или часто говорят, а за кого нам голосовать? А вот как нам относиться к тому, к тому-то? А вот у нас глава администрации такой-то. И священник советует, потому что он не может отметать эти вопросы. И не может сказать, отойди от меня, ты говоришь не о том. Вот ты говори про евангельскую жизнь, о духовной жизни, потому что он должен показать, что это отображение греха или добра. Он должен показать человеку, что вот ты должен мыслить вот так или так. Потому что мы воспринимаем все силу своей или святости, или греховности. И поэтому я бы отмел бы начисто напрочь вот эти все утверждения, которые нас все время обвиняют в том, что мы занимаемся политической деятельностью. Никогда мы не занимались. В советское время государство следило за этим очень четко. В царской России, хотя государство была церковь государственная и часть государственной структуры, но святейший правительствующий синод никогда ни одного государственного вопроса не решал. Но представитель государя-императора, обер-прокурор Святейшего Синода, вот он решал вопросы церкви. И государь-император назначал епископов, утверждал назначение синода епископов. Он передвигал и непосредственно принимал участие в церковной жизни. Без него ничего не делалось. Вот здесь вмешательство государства было самым непосредственным. Да? Но, слава Богу, сейчас этого нет. и мудрость святейшего патриарха Алексея II заключалась в том, что ему не раз предлагалось искушающий такой момент, чтобы церковь была признана государственной структурой. Тогда снимутся все вопросы образования, финансового обеспечения и все. Но святейший патриарх Алексей отвечал, что никогда мы не будем за это стоять. Мы стоим за отделение церкви от государства. Мы не хотим вмешиваться в дела государственности. И это давало ему возможность, в частности, до 10 заявлений он сделал о прекращении войны в Чечне. Чеченской войны. Но если бы это была госструктура, он не имел бы права сделать это заявление. Да? Но он как пастырь, как патриарх, не вмешиваясь в политическую ситуацию, доносил слезы матерей, доносил боль тех детей, разрушенных семей, которые были и в Чечне. И всегда мы подчеркивали, что война в Чечне – это политическая, но не межрелигиозная, благодаря позиции святейшего патриарха Алексея. И в этом отношении нужно четко себе представлять, что такое политика. И что такое церковь? И не смешивать эти понятия, и не идти в том фронте людей, которые все время говорят, вот церковь должна себя сложить эти полномочия, она диктует, как государству жить, она диктует, там вмешивается в какие-то дела. Где вы это видите? Пускай приведут хотя бы один пример этого вмешательства. Никогда этого нет, абсолютно. Есть общественные какие-то организации, в которые входят представители церкви, которые как общественность начинают обсуждать тот или другой вопрос. Но политическая власть находится у государства, и у парламента, и у президента.
Но опять же, то, что сказал святейший патриарх Кирилл в послании Федеральному собранию, по большому счету, это проблема всех нас.
Да.
Это проблема общества.
Абсолютно верно, да. И если бы он этого не обозначил, то простые бы люди, все бы ему сказали, что да мы ему не нужны. О каком Христе он может говорить, если наши проблемы, а нам, извините меня, поесть часто бывает трудно, так сказать, досыта, да? Как же он нас не понимает, и он не хочет эту проблему представить Федеральному собранию или президенту. Он ее не решает, но поставить этот вопрос, к которому к нему обращается, он может. И он делает очень умно, очень тактично и очень хорошо.
Так у нас новый звонок. Воронеж на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Да.
Грибановка, Воронежская, Богоявленский храм, Николай.
Да, слушаю вас.
У меня два вопроса. Борисолевская епархия 1,5 года уже образована. Когда же владыка у нас будет? Ведь жизнь все решать, и нам не к кому обратиться. Это первый вопрос. А второй. Убедительно вас просим, вниз падаем перед вами. Верните отца Павла снова в Грибановку. Жизнь остановилась без него. В храме имеется в виду.
Ну, я вам скажу, первый вопрос... Вернее, второй вопрос. Отец Павел, он уже, так сказать, епархии новообразованной в Росташанской служит, и, по-моему, он там неплохо себя чувствует, и не нужно это ворошить. У каждого есть свои какие-то привязанности, и у каждого есть какое-то чувство доверия, откровенности, любви. И это хорошо, что вы отца Павла, в общем-то, почитаете, и почитаете его, и просить его молитв. Но я являюсь главой митрополии, тогда это была единая епархия. У каждого из нас свои тоже есть какие-то нюансы жизни. И отцу Павлу было полезнее на тот момент быть сначала в Лисках, а потом перейти на служение и недалеко от Россоши. А что касается назначения нового епископа, это компетенция Священного Синода. Я вам скажу, что я достаточно уделяю внимание Борисоглебской епархии. Все, что вас интересует, оно все до меня доходит. И если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите мне или приезжайте, обращайтесь к секретарю епархии. У вас есть отец Кирилл, архимандрит, он является секретарем Борисоглебской епархии. И мы разберемся в любом вопросе, который есть. Но я вам скажу откровенно, что если приедет новый епископ, это не будет означать, что у вас какая-то новая жизнь начнется, и все по-новому будет. Она хорошая жизнь. И в Борисоглебской епархии, в Воронежской епархии. Я зато бы только ратовал, чтобы вот в таком хорошем ключе она бы развивалась. Дай Бог, чтобы это было. И только лишь бы лучше. И я желаю, конечно, чтобы был назначен Борисоглебский епископ ради Бога. И это предмет моей тоже боли и предмет нашей, так сказать, наверное, молитвы. Давайте вместе молиться.
Владыка, переходя к вашему епархиальному служению, начал бы вот с чего. Буквально 25 января отмечалась 73-я годовщина освобождения Воронежа от фашистских захватчиков. Скажите, насколько большими были тогда людские потери воронежцев? Вообще, что людям пришлось пережить и как приблизить День Великой Победы?
Ну, Воронежская земля и Вторая мировая война, и Великая Отечественная война – это вообще особая страница, героическая страница. И на Воронежскую землю выпала очень большая доля испытаний. И подвиг воронежцев, он, конечно, в свое время был недооценен. Я считаю, что по политическим каким-то причинам, потому что Воронеж был сдерживающим и переломным в ходе от Второй мировой войны. Сам Воронеж был разделен на две части. Правая сторона – это была немцы. Левая сторона – это были Красные армии, и разделение границы фронта проходило по реке Воронеж, и более чем на 90% город был разрушен. 212 дней и ночей проходила эта линия фронта. И поэтому мало что осталось вообще от города. Он был просто уничтожен. Но под Воронежем самые элитные германские армии легли, полностью весь цвет венгерской армии полег под Воронежем, итальянские армии, французские армии, и это место скорби и примирения. И сейчас приезжают в Воронеж и итальянцы, и французы, и венгры, особенно венгры, знают Воронеж и приезжают в Воронеж, потому что по существу все молодые люди, которые были призваны, они нашли свой покой на Воронежской земле. То есть это был такой форпост, который не могли взять немцы. А буквально освобождение Воронежа было 25 января, а через две недели Паульс, генералиссимус, он признал поражение и сдался в плен в Волгограде, в Сталинграде. И без победы Воронежа невозможно было бы, так сказать, сдача в плен Паульса. Это был ключевой такой момент. И если бы Воронеж не устоял, открылись бы прямые поставки и живой силы, и продовольствия, и военной техники, боеприпасов на Сталинград, и тогда ход войны был бы другим. И открывался опять фронт свободный на Москву, на юг России. Так что начало вот такое победоносное шествие к Красной армии освободительной, оно началось с Воронежской земли. Это первая была победа под Воронежем, и потом пошло. Почему я говорю, что недооценен этот был подвиг Воронежа? Потому что я так думаю, что Венгрия была социалистической, а земля Воронежская была, так сказать, в общем-то, вот такой большой-большой, так сказать, братской могилой для воинов-венгров. И отмечать, допустим, город-герой Воронеж, оценивать его в советские времена не могли, и только лишь смогли уже в современной России, когда Воронеж получил статус города воинской славы. И поэтому вся земля Воронежская, она полита кровью и наших советских солдат, и тоже кровью наших неприятелей, наших врагов.
Владыка, насколько важным является хранение исторической памяти в наших сердцах?
Это основа. Мы без этого никуда не уйдем абсолютно, потому что у Бога мы все живы. И мы знаем, что нет у Бога времени. И мы знаем, ученые нам доказали, что время присуще только лишь вот нашей Солнечной системе. То есть мы все в настоящем времени. И мы все связаны вот перед лицом Бога. И все мы перед Ним живы. И поэтому то, над чем трудились наши предки и создавали вот это все, мы должны быть благодарны им за это, использовать их опыт. Никто не призывает продолжить там, допустим, так сказать, или тот строй жизни, стиль жизни, или политическую там систему, которая была. Это было бы заблуждение. Но взять самые главные, самые важные, те исторические, духовные ценности, культурные ценности, все то, научные ценности обязательно, да, все то, что предки наши нарабатывали, и это является исторической памятью, все это вместе. Да, без этого невозможно развитие будущего человека, человечества, развитие нашего народа. И это очень важно. Если мы потеряем историческую память, то мы превратимся в таких людей, которым все равно, чем жить, как жить. У нас не будет никаких приоритетов, у нас не будет никаких авторитетов. У нас не будет стремления быть лучше, чище, возвышеннее. Потому что это все дается нам только лишь от того, что мы помним это все историческое прошлое. И не нужно забывать, что и мы-то с вами тоже наследники традиции и физического здоровья наших родителей, и духовного здоровья наших родителей. Да? Наш характер – это не что иное, как духовное здоровье или нездоровье наших предков, и дедушек, и бабушек, и отцов, и матерей. И поэтому с характером можно и работать человеку, потому что это не то, что данность какая-то там от Бога, да? Бог дает там таланты, но а здоровье, нездоровье духовное, то есть вот эта вот сумма вот знаний чисто духовных, оно и закладывается в человека, да? Целеустремленность или лень, или стремление к чему-то возвышенности, или просто, так сказать, безразличие к жизни. Это мы призваны в этом отношении еще больше развивать таланты, трудиться над собой. Да? А за это мы должны были благодарить наших предков. И это опять это историческая память. Поэтому без этого мы не можем абсолютно никуда.
К другому аспекту исторической памяти. В этом году отмечается 135 лет со дня рождения архиепископа Серафима Соболева. Расскажите, насколько он дорог Воронежской земле?
Ну, это был наш последний ректор Воронежской духовной семинарии перед ее закрытием. Он был в сане архимандрита, и он остался в памяти очень, очень почитаемый владыка Серафим на Воронежской земле, и он носил до конца своих дней, он умер в Софии, 1951 году. Но до конца дней он носил титул архиепископа Богучарского. Богучар – это на юге Воронежской области есть районный центр, небольшое поселение. И святейший патриарх Тихон, святитель Тихон дал ему этот титул, которым Хиротонисон был с другим титулом по месту Хиротонии. Но этот титул ему дал как память о том, что он был как раз ректором Воронежской земли, и это его связывало постоянно. И я очень часто бывал в Болгарии, и в советские времена, и вот в недавние времена был. И меня всегда просто глубоко очень как-то потрясало вот это почитание и наших русских, и болгар, владыки Серафима. Они к нему приходят на могилу, Свято-Никольский храм, это бывший посольский храм.
Софии.
В Софии, да. Он в крипте похоронен. Они ему пишут как живому записочки на болгарском, на русском языке, опускают специальный ящичек. Потом эти записки изымаются, и совершается лития за упокойные, и все эти записки озвучиваются, и просят святителя, чтобы он помолился. И очень много вот случаев помощи, исцелений от различного рода болезней. И наша митрополия, еще и епархия Воронежская неоднократно выступала за то, чтобы святитель Серафим был канонизирован, потому что он достоин по своей жизни, которую он прожил. Этот вопрос ставился, и я был бы счастлив, если он получил бы свое совершение, так сказать, на Архиерейском соборе.
То есть вопрос, возможно, будет подниматься в канонизации?
Возможно, да. Это вопрос, конечно, так сказать, повестки дня и всего. Это будет приниматься послезавтра на открытии Архиерейского собора. И заранее об этом нам говорить, наверное, не совсем уместно. Но просто мы все молимся, чтобы это получилось. Или на этом соборе, или на другом. Но это была бы большая духовная радость.
Владыка, у нас не так много времени остается. Вот, хотел бы перейти к личному вопросу. В далеком 73-м году вы приняли монашеский постриг, в 83-м вы уже стали архиереем. Вот скажите, насколько вообще в то советское время, тогда, может быть, уже не расстреливали, но в то же время все равно попирали верующих людей, было вам легко принять вот это вот решение стать священнослужителем?
Ну, очень нелегко было, потому что моя такая сознательная жизнь, когда она начиналась, она связана с хрущевской оттепелью, так называемой, да, которая не была абсолютно оттепелью для верующих людей, потому что начались такие бескровные гонения на церковь, и просто быть верующим человеком было очень трудно. Я напомню то, что, наверное, всем известно, что верующий не имел права быть никаким начальником, руководителем, тем более офицером, врачом, учителем. Это все категорически исключалось. И верующие люди были своего рода люди второго сорта. И в этих условиях, ну, я вот на своем опыте скажу, что я не знаю, откуда у меня все это возникло. Да, я воспитывался в лавре, но я 6 класса, вот так как вот мне захотелось быть священником, и сознательно как-то этого добивался. И поэтому для меня не было какой-то другой альтернативы в жизни, и когда, так сказать, мой духовный отец говорил мне, ну, давай поступай в медицинский институт, ты будешь хирургом, и все. Он меня очень этим огорчил, очень огорчил. Вот, и поэтому, когда я поступил в неполных 18 лет в семинарию, я был счастливейшим человеком. Но поступать было трудно не мне одному, но всем нам, потому что это был самый настоящий героический подвиг, потому что всех искали по месту их жительства, милиция, на вокзалах, в аэропортах ребят встречали, снимали с рейсов, задерживали письма с вызовом в семинарию на экзамены. Это все было очень реальностью. Добраться к экзаменам до семинарии, это был действительно подвиг очень большой, огромный. И когда мы учились, у нас так сказать, в общем-то, было желание, мы знали, что мы идем на крест. Потому что ничего хорошего, советская власть была сильной, крепкой, никто даже не предполагал, что там пройдет там, буквально там, сказать, 20-30 лет, и ее не будет, и конца не будет. Вообще такого мысли невозможно было допустить, да, настолько она была крепкая. И поэтому мы сознательно зашли, хотя нам говорили везде. Везде говорили, что вот, так сказать, ну вот скоро вас и не будет. Скоро, так сказать, мы вас, так сказать, привлечем куда-то или сошлем куда-то. Говорили это откровенно. Невозможно, общество было, оно, может быть, верующим внутри, но внешне показывало тоже свое какое-то, так сказать, отторжение от церкви. То есть с тобой вот так по душам могли поговорить, а внешне проявить совершенно по-другому могли проявить и высказать несогласие, чтобы была заметна позиция, что она должна быть атеистической у него, естественно, потому что Бог знает, что там на работе с человеком будет после этого. Времена для верующих были очень трудные, но в принципе, вот церковные общины, я полагаю, что они были намного чище по своей жизни, по доверию к священноначалию, по доверию к тому подвигу, который церковь несет. Потому что в те вот времена, ведь тогда продолжали сажать епископов в 60-е годы, их не сажали массово, но отдельно сажали за какие-то там злоупотребления, не соответствующие советским законодательствам, не делали политических процессов, но такие вот очень такие тихие, но они продолжали быть. Священники тоже сидели в те времена. Это все это было. И время было, так сказать, все равно радостное. Я не знаю, как это объяснить и все, но в церковь жила вот таким радостной жизнью. Не было отчаяния, печали какой-то. И когда приходил в храм, то окунался в атмосферу такую, так сказать, такой силы духовной, что оттуда выходил, и у тебя заряда этого хватало очень надолго. Я не говорю уже о том, что вот когда со мной работали представители партийных организаций, государственных организаций, перед тем, как вот я поступал в семинарию, меня вызывали на различные проработки. Я был человеком таким, что я не прятался, а ходил и все это выслушивал. Я сейчас просто вот, вспоминая этого, я просто скажу, что я сейчас не понимаю, откуда у меня там бралась эта смелость, находились какие-то слова, чтобы возражать этим ученым людям, не глупым, очень мудрым, хорошим руководителям, и все, но у которых была государственная задача, государство было атеистическое, и они не допускали, что молодой человек может вдруг пойти вот по такой, ну, нехорошей стезе, которая ничего хорошего ему не приведет.
Ну, так и скажите, а жизнь советского и постсоветского архиерея чем-то отличается, или радость и тягость, они все одни и те
же? Жизнь, как ее рассматривать? Если рассматривать с духовной точки зрения, я думаю, что мало чем объясняется, потому что вот эта вот боль души архиерея за свою паству, за чистоту, так сказать, клира, за духовную, так сказать, какую-то, так сказать, образованность, восприятие этого всего, она была раньше и сейчас остается абсолютно одной и той же. Но в принципе, там одни были искушения, здесь другие. Там гонительницей была, так сказать, сама власть, и архиерей, в принципе, был очень номинальным таким человеком. Уполномоченный совета по делам религии, он решал все кадровые вопросы. Да, если он не даст регистрацию, так называемую, так она называлась, да, ни одна община не примет этого священника. священника, хоть там 10 указов напиши, архиерей, да, указ это одно, но регистрация давала основание юридическое для того, чтобы заключить договор со священником, чтобы он жил и на этом приходе, и чтобы служил, совершал там служение. Это было довольно сложно. Архиерей не имел права свободно поехать куда-то на приход и где-то там по своей, так сказать, воле совершить богослужение. Он должен был уполномоченного спросить. Он не имел права пригласить себе другого архиерея. Священник не имел права пригласить к себе не частным порядком, а вот так вот у него престольный праздник, пригласить соседа, священника, чтобы они вместе совершили божественную литургию. Он должен был согласовать это с местными властями. Если они согласовывают, это одно. Если скажут нет, это нет. Вот такие были условия, которые сейчас труднопредставляемые, абсолютно труднопредставляемые. Да? Сейчас много других, опять, искушающих моментов. Вроде все и хорошо, вроде все и замечательно, и прекрасно, но вместе с тем, так сказать, многого, так сказать, не хватает. Не хватает грамотных помощников, не хватает понимания, так сказать, того же, так сказать, общественности или местного правительства, о тех, может быть, замечательных, прекрасных делах, которые епархии или приход начинают. И это опять требует каких-то трудностей, каких-то, нужно, так сказать, активности такой. Так сказать, это, конечно, все это, и все это все время трудно, все время это тяжело. Но я скажу, что это свидетельство того, что церковь идет нормальным, правильным путем. Потому что если наступит время, когда прекратятся вот эти вот трудности становления и роста, это значит, что пришло не то время, потому что Христос нам тоже об этом говорил неоднократно, что меня гнали, вас будут гнать. Это нормальное, наверное, явление. Трудности всегда должны быть присущи церкви.
Так этот вопрос задал не случайно. Почему? Потому что буквально вчера вы отмечали 33-ю годовщину своего архиерейского служения. От себя лично, от всего телеканала «Союз», от всех наших телезрителей поздравляю вас с Днем Святительской Хиротонии. Желаю вам здравия, долгоденствия, ну и всего самого наилучшего, чтобы действительно ваша кафедра, ваша паства преображалась, украшалась. Ну и вам много лет и здравия, долгоденствия.
Спасибо вам большое.
Ну и в завершении нашей программы, у нас уже время вышло, хотел бы попросить напутствовать наших телезрителей, благословить их.
Ну, я хотел бы поздравить и вас, Сергей Александрович, и телеканал «Союз». Сегодня 11 лет, как вы вещаете.
Спасибо
это
большое.
Это большой был тоже прорыв, очень трудный, очень тяжелый, но это был прорыв, и сейчас это признано, и наше общество невозможно себе представить без телеканала «Союз», дай Бог, и вам лично, и вашим коллегам в Екатеринбурге самого-самого всего доброго и хорошего, чтобы вы делали это великое и замечательное дело с любовью, как вы его совершаете. А, дорогие братья и сестры, я желаю всем нам, чтобы Господь всегда был с нами. Потому что пока с нами Господь, мы будем с вами счастливыми людьми.
Ну и благословите наших зрителей.
Да, Бог благословит.
Спасибо, Владыка. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Всего вам доброго. До свидания.